Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Град Петров», братья и сестры. На сегодняшней беседе мы с вами рассмотрим две заключительные части символа веры. 11-я часть звучит так: «Чаю воскресения мертвых». В цикле наших бесед мы уже касались темы конца человеческой истории, когда говорили о 7-й части символа веры. Но помимо второго пришествия Христова и страшного суда, конец света будет сопровождаться и всеобщим воскресением мертвых. Всеобщим значит всех людей, когда-либо живших на земле, чтобы все и живущие на тот момент, и умершие могли предстать на последний суд Божий. Господь говорит, что при Его втором пришествии все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия, и изыдут творившие добро – воскрешение жизни, а творившие зло – воскрешение осуждения. В связи с этим и апостол Павел говорит: «Будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». Свидетелями второго пришествия Христова будут не только все умершие и воскресшие из мертвых, но и те, кто будет жить в это время на земле, но тела которых претерпят изменения. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие, говорит апостол Павел. Воскресение мертвых будет в теле. Ну, собственно, это совершенно очевидно, поскольку душа по своей природе бессмертна, она не может умереть, а значит, не имеет необходимости в воскресении. Воскреснет то, что умерло, а умирает тело. Значит, всеобщее воскресение – это не воскресение душ, которые и так бессмертны, а воскресение умерших тел. На суд Божий предстанут люди – а люди, как известно, состоят из души и тела. В середине II века мученик Иустин Философ писал: «Разве душа сама по себе человек? Нет, она душа человека. А тело разве может быть названо человеком? Нет, оно называется телом человека. Ни то, ни другое в отдельности не составляет человека, но только существо, состоящее из соединения одного и другого, называется человеком». Серьезный аргумент в пользу воскрешения тел приводит мученик Памфил. «Разве не нелепость утверждать, что лишено будет награды то тело, которое вместе с душой терпит за Христа разные лишения, преследования, темничные заключения, побои, жжение на огне, распятие на кресте и другие мучения? Можно ли представить себе, чтобы только душа получила награду, когда душа несет подвиг жизни и страданий не сама, а вместе с телом? Тогда как душа вступит в славу тела, с которым она вместе подвязалась, почему-то должно быть отринуто. Между тем, как в борьбе души с дурными влечениями, в ее стремлении, например, сохранить всегдашнее девство, тяжесть подвига падала на тело, если не больше еще, чем на душу, то уж ни в коем случае не меньше». Ну а что же это будут за тела? Что это означает, воскрешение умерших тел? Это что, воскрешение трупов? Нет. Не может быть речи о воскрешении тела в таком же состоянии, в каком оно сошло в могилу. Это не будет воскрешение телесных недостатков или болезней. Это будет тело преображенное. Это будет тело мое, но измененное. То есть тело погребенное и тело воскресшее, конечно, один и тот же субъект, но модус их существования различен. Давайте обратимся за разъяснением по этому вопросу к авторитету отцов церкви. Святитель Кирилл Иерусалимский пишет следующее: «Восстанет это тело, но не останется таким же, а пребудет вечным. Не будет оно иметь нужды ни в снедях для поддержания жизни, ни в лестницах для восхождения, потому что соделается духовным, чем-то чудным, таким, что и выразить всего, как должно, мы не в состоянии. Посему мы восстанем, и тела наши будут у всех вечные, но не у всех подобные. Так как тело услуживало нам во всем, то оно и в будущем разделит одну с нами участь. Поэтому, братья, будем беречь тело, не станем злоупотреблять им, не будем говорить подобно еретикам: чужд для меня этот телесный хитон. Напротив того, станем беречь тело как собственность, потому что должно нам дать Господу отчет во всем, я же с телом содеяно». У святителя Кирилла Александрийского встречается такое рассуждение: Истинный и здравый разум требует, чтобы с преобразованием тела в нетление тела вместе с тем совлекалось и тление, и всех его последствий. В самом деле, неужели кто, например, хромает, а живет опять с тем же увечьем ноги или голени? Или если кто потерял глаза в этой жизни, неужели он воскреснет, лишенный зрения? Каким же образом, скажет кто-либо, мы уже освободились от тления, если являющиеся вследствие его недостатки еще остаются и владеют нашими телами? После времени воскресения в нас не останется никакой недостаток вкравшегося тления, но, как премудрый Павел сказал об этом теле, что посеянное в немощи восстает в славе. Что же другое может значить ожидание будущего воскресения этого тела в силе и славе, как не то, что оно, отбросив всякую немощь и бесчестие от тления и пороков, возвратится в изначальное творение, ведь сотворено оно не для смерти и тления. Блаженный Августин полагает, что воскресшим, независимо от возраста, в котором застала их смерть, будет дано тело здравое и совершенное, лишенное недостатков возраста, как, скажем, слишком малого, так и слишком старого. «Не будет недостатков, — пишет он, — приобретенных со временем, для того, чтобы природа не была лишена и того, что со временем обнаружилось бы, как годное и целеобразное, и не искажалось бы в том, что уже оказалось неблагоприятным и вредным, но восстанавливалось бы недоконченное, как будет исправленное, испорченное». Значит, тело, в котором мы воскреснем, будет наше тело, но оно будет преображенным. Оно не будет нести в себе ни тяжести, ни болезни, ни ограниченности нашей теперешней телесности. Вот апостол Павел говорит, что те тела, в которых каждый из нас воскреснет, будут сообразны славному телу Господа после его воскресения. А вот давайте вспомним из евангельской истории, какое было тело у Спасителя после его тридневного воскресения. А тело это, с нашей точки зрения, было непонятным, нелогичным и необъяснимым. По одним характеристикам оно вроде бы принадлежало нашему материальному миру, и ведь действительно Спаситель был виден физическим зрением. Более того, когда ученики, увидев его, испугались, думая, что это дух, он предлагает им потрогать его, «Осижите меня», то есть «потрогайте меня», «рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». И далее он в доказательстве своей полноценной телесности ест со своими учениками, как это он делал не раз и впоследствии во время явления Луке и Клеопе при море Тевриадском. Но дух-то не может есть, пить, говорить, его нельзя увидеть и потрогать. Значит, налицо полнота телесной физической природы Христа. Но в то же время, с другой стороны, Христос становится невидимым, проходит сквозь стены, как мы читаем в Евангелии, является ученикам дверем заключенным. Или его невозможно узнать, как это было с Марией Магдалиной, которая приняла его за садовника, или с Лукой и Клеопой, не узнавших Христа в своем спутнике по дороге в Эммаус. То есть понять, что это за тело, мы, конечно, не можем, но вне зависимости от этого каждый из нас будет при всеобщем воскресении облачен в это таинственное, свое, но измененное и преображенное тело. И именно в этом теле мы и предстанем на суд Божий. И, наконец, 12-я, заключительная часть Никиево-Цареградского символа веры говорит нам о жизни будущего века. Вот в самом начале наших бесед мы вели разговор о том, что Бог сотворил мир за 6 дней. И, как уже упоминалось, под 6 днями подразумеваются не 6 суток, 24 часа, а какие-то неопределенные этапы, перед каждым из которых Бог своим творческим словом давал новый импульс образованию этого мира. А вот в 7-й день Бог почил от своих дел, то есть, как бы, образно говоря, отошел от дел. Бог почил от дел, потому что в мире появился его образ и подобие – человек. Человек – существо, наделенное разумом, чувствами и свободной волей. И вот человеку-то Бог и заповедовал возделывать, приукрашать и хранить этот мир. Это значит, что 7-й день – это и есть человеческая история. И как каждый из предыдущих 6 дней имел свое начало и свое завершение, так и 7-й день, эпоха человеческой истории, подойдет к своему окончанию. Из Священного Писания мы знаем, что к концу света будут предшествовать обострение борьбы между добром и злом, оскудение веры и любви, умножение беззаконий, также появление в мире исключительной концентрации зла в лице одного человека, Антихриста. Мы также знаем, что причиной гибели мира послужит огонь. Земля и все дела на ней сгорят, говорит апостол Петр. Все. Мир прекратит свое существование. Седьмой день завершился. А что же дальше? Неужели опять небытие, из которого Бог когда-то вызвал к жизни мир и человека? Но для чего же тогда соделано все мироздание? Какой смысл человеческой истории? И ради чего, и ради кого Бог пришел на землю и страдал на кресте? Что это за странный и явно неудавшийся опыт, если все возвратится к первоначальному состоянию, к небытию? Нет, Бог сотворил человека не для уничтожения, а для жизни. И после гибели материального физического мира человеческая жизнь продолжается в ином мире, в иной реальности. А это значит, что наступит восьмой день, следующий день творения. «Се творю все новое», — говорит Господь. И каждый человек со своим, но измененным и преображенным телом вступит в этот новый мир восьмого дня. Как говорит апостол Петр, что после гибели физического мира явится новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Что представляет из себя эта жизнь будущего века? Нам сегодня знать не дано. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, пишет апостол Павел. То есть он описывает невозможность для человека, живущего в этом мире, познать тайну загробной жизни, до тех пор, пока он сам не станет частью этого мира и не увидит его лицом к лицу. Но тем не менее, Слово Божие нам дает некоторые указания о том, что будущая жизнь будет не для всех одинаковой. Апостол Иоанн Богослов в 21 главе книги «Апокалипсис», то есть «Откровение о жизни будущего века», говорит следующее. Он вот следующим образом ее описывает. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящем огнем и серою. Это смерть вторая». Вот так описывает Иоанн Богослов жизнь будущего века. Конечно, реальность этой будущей загробной жизни, как награда, так и наказание, описана образным языком. Вообще, Апокалипсис – это книга-притча, книга-образ. Почему, собственно, ведь это единственная из всех новозаветных книг, которая не читается за богослужением, потому что далеко не всегда понятно, что означает тот или иной ее образ. Но все-таки, вот этот выше приведенный текст достаточно понятен. Из него можно сделать следующий вывод. Суд Божий – это отделение добрых семян от плевел. Никому другому, как только самому Господу, надлежит совершить это отделение. И свершится это отделение на последнем страшном суде. Тогда больше не будет уже смешения добра и зла, как происходит в этом мире, ибо ничто нечистое не войдет в Царствие Божие. На суде Божием дела, мысли и чувства каждого человека обнаружатся перед всеми. Все узнают жизнь друг друга, и при свете правды Божией станет очевидным, чего стоит каждый человек и его жизнь. Конечно, приговор не стоит представлять юридическим. Оправдание или осуждение не является наградой или наказанием. Оправдание или осуждение являются следствием или плодом человеческой жизни, а также преимущественной направленности жизни. когда, несмотря на все грехи, слабости и падения, ну куда все-таки стремилось сердце человека, к добру или ко злу? И все лучшие устремления человека получат в будущем веке свое завершение. Как помните, говорит Господь в Евангелии, блажение алчущие и жаждущие правды, яко те и насытятся. То есть стремление человека к правде в этой жизни получит свою полную реализацию исполнения в будущей жизни. Когда мы читаем в Библии об участи грешников, как о вечном мучении в озере, горящем огнем и серой, или в гиене огненной, или в темнице, где будет плач и скрежет зубов и так далее, то должны, конечно, понимать, что это не в буквальном смысле, а как образ отчаяния и бессилия, соединенного с озлоблением и нераскаянностью, что приносит такому человеку внутреннее мучение, которое и будет терзать его, подобно червю неумирающему и огню неугасимому. Осуждение – это удаление от Бога навечно. Ведь по промыслу Божию призвание человека – это обожение, соединение с Богом. И в жизни будущего века все, что будет удалено от Бога, будет считаться преданным смерти. Вот это и будет той второй смертью, о которой говорит Иоанн Богослов в Апокалипсисе. Вторая смерть означает забвение Божие. Те, кто не захотели узнать Бога, не будут узнаны им. Для имеющего чувство и разум, замечает в связи с этим святой Иоанн Златоуст, быть отверженным от Бога значит вытерпеть уже гиену. Ну а те же, кто знал Господа, служил Ему, стремился к Нему, наследуют неизреченное блаженство. Вот о невыразимости человеческим языком вечного блаженства говорил еще пророк Исаия: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Ну а потому и представить себе это состояние мы не можем. Мы не имеем такого опыта в этом мире, и нам не с чем сравнить его. Мы только знаем, что источником вечной радости для праведников будет близость к Богу и общение с Богом. «Царство небесное есть созерцание, созерцание», указывает святой Василий Великий. «Теперь, как в зеркале, видим тени вещей, а впоследствии, освободившись от всего земного тела и облегшись тело нетленное и бессмертное, увидим их первообразы. Увидим же, если жизнь свою управим по прямому пути и будем заботиться о правой вере, без чего никто не узрит Бога». Ну, конечно, степень страдания и степень блаженства для каждого человека будут разные. В жизни будущего века не будет больше возможностей для перемены в человеческих судьбах. По ту сторону времени прибудет только то, что уже не подлежит изменению. Вот, собственно, так, проходя сквозь человеческую историю и простираясь в вечность, разверзается непроходимая пропасть между спасенными и погибшими, как сказал об этом Господь в притче о богатом Лазаре: «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Вот на этом я позволю себе завершить нашу сегодняшнюю беседу, а вместе с ней завершить и весь цикл бесед о Никео-Цареградском символе веры. Конечно, эти беседы не претендовали на то, чтобы на глубоком богословском уровне дать догматическое изложение православного вероучения. Скорее, они были призваны к тому, чтобы очертить некоторые контуры, обозначить границы того, что является учением православной церкви, а что таковым не является. И мне хочется верить, что эти беседы послужат для наших радиослушателей, пускай и небольшим, но импульсом для труда осознания своей веры, дабы в сегодняшнем сложном мире, мире религиозной жизни, когда в сознании многих и многих людей истина переплетается с заблуждением, вера с суеверием, христианство с язычеством, церковные таинства с магией и так далее, так вот, чтобы мы все-таки умели отделить пшеницу от плевел и сумели выстроить свою жизнь на фундаменте Слова Божия, а не человеческих преданий. Я всем вам желаю милости и помощи от Господа и призываю на вас Божие благословение. Храни вас Господь. До свидания.
Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.